Выпуск новостей вам представила Светлана Павлова. Во втором часе программы «Время свободы» сегодня, 10 февраля. Народное собрание Дагестана сегодня рассмотрит предложенную Дмитрием Медведевым кандидатуру Магомедсалама Магомедова на пост главы республики. Президент Чечни Рамзан Кадыров отзывает судебные иски к правозащитникам и журналистам. Россия купила земельный участок в центре французской столицы рядом с Эйфелевой башней, что планируют построить там российские власти. Эти темы, обзор прессы, это второй час утренней информационной программы «Время свободы». Еще раз напомню вопрос нашей утренней программы. Как бы вы реформировали госавтоинспекцию? В середине часа дозванивайтесь по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Номер для смс-сообщений 8 903 743 2801. Номер пейджера в Москве 660 1046. Адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. Ответить на этот вопрос, как бы вы реформировали госавтоинспекцию, вы можете и на интернет-сайте. Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Сегодня Народное собрание Дагестана рассмотрит кандидатуру Магомедсалама Магомедова на пост главы республики. Наделить его президентскими полномочиями предложил на днях российский лидер Дмитрий Медведев. Напомню, что в списке претендентов на эту должность было 5 человек. Ожидается, что на сегодняшнем заседании выступит и глава Северокавказского федерального округа Александр Хлопонин. Как будет соблюдаться национальный паритет в республике, где помимо русского 13 государственных языков? Всем ли по душе кандидатура Магомедсалама Магомедова? Что по этому поводу думают эксперты? Об этом мы узнаем из репортажа корреспондента «Радио Свобода» Лейлы Гениатуллиной.
Магомедсалам Магомедов, чью кандидатуру Дмитрий Медведев предложил на должность главы Дагестана, депутат Народного собрания республики, доктор экономических наук и заведующий кафедрой местного госуниверситета. Дагестанский политолог Зубайру Зубайруев утверждает, что кандидатура Магомедова на пост президента республики была ожидаемой.
Ожидаемо оно было после того, как президент России Медведев обозначил кандидатуру Хлопонина, ответственным за Северный Кавказ, то есть он обозначил приоритеты усиленного социально-экономического развития над силовыми методами как бы решения проблемы Северного Кавказа. И в этом смысле продолжение этой линии непосредственно у нас в республике — это человек, который близкий к бизнесу, доктор экономических наук, заведующий кафедрой экономики труда, человек не понаслышке знакомый с проблемами безработицы, трудоустройства, трудового потенциала республики, промышленного комплекса, и человек, который, являясь сыном председателя Госсовета Магомедова Магомедова, с ранних лет был посвящен во все перипетии политической и экономической жизни республики. Народное собрание Республики Дагестан в основном состоит из очень меняемых и нормальных людей, которые не будут устраивать всякие демарши.
Эксперт по Кавказу, политолог Сергей Маркедонов в интервью «Радио Свобода» сказал, что Магомедсалам Магомедов не новичок в дагестанской политике. С 2006 по 2007 год он руководил Народным собранием. Однако главное в его карьере – это родственные связи.
Прежде всего, его большой, великий, как угодно сказать, отец Магомед Али Магомедов, который в Дагестане получил прозвище «дедушки», и который более двух десятков лет в разных конфигурациях находился на политическом олимпе Дагестана. Либо как председатель Госсовета, либо в советское время как председатель Верховного Совета Республики. Человек крайне влиятельный, который, собственно говоря, фактически, можно сказать, выполнял функции президента даже в течение 12 лет. И вот этот фактор, я думаю, достаточно интересен. Скорее всего, мы будем свидетелями некоторого возвращения, ну, не в виде личного возвращения, так сказать, дедушки в политику, но его команды, его, так сказать, каких-то ресурсов определенных на высший пост.
Сергей, можно ли сказать, что нынешний президент Дагестана Муха Алиев лишь и ненадолго прервал правление династии Магомедовых?
В связи с этим назначением возникает действительно немало вопросов. Означает ли это, что Кремль решил, так сказать, старому доброму дедушке вернуться? К сожалению, здесь отсутствие какого-то публичного экспертного обсуждения создает много вопросов, но ответов нет. Само назначение главы Дагестана, оно было окутано сверх меры всякой таинственностью. Еще 21 января Медведев должен был определить персону. Но фактически 2 недели еще потребовалось ему, чтобы назвать публично своего протеже на пост президента республики. И это, в общем, тоже ставит много вопросов. Насколько Кремль действительно понимает, что в Дагестане происходит, и насколько он сам не добавляет свои 5 копеек в общую дестабилизацию, которая в республике есть.
Эксперты считают, что кандидатура Магомедова может вызвать неприятие у части политических элит, кланов. Чем это может обернуться?
Безусловно. Я думаю, что голосование будет нелегким. Кстати, это вот, пожалуй, единственный субъект, где, наверное, борьба будет. Может быть, она, конечно, не будет на трибунах, она будет в кулуарах. Но, тем не менее, я думаю, здесь это вам не Владимирская или Костромская область, где легко пройдет ставленник протеже президента. Здесь недовольство будет. И мне кажется, что Дагестан вообще показал общероссийскую значимость гораздо большую. На мой взгляд, ситуация с Дагестаном — это как раз очень четкая, наверное, ни один другой регион это не показал, четкое свидетельство всех недочетов нынешней системы формирования управленческого корпуса в регионе. Понимаете, если бы были выборы, выборы, во-первых, были бы прозрачные и видны. И они бы дали прекрасный рентгеновский снимок. Какой клан за кем, кто с кем дружит, кто с кем не дружит. И они бы давали возможность разным кланам утрясать свои интересы в сфере публичной политики. То есть она была бы под наблюдением. Перевод же политики исключительно в сферу, так сказать, теневых договоренностей в случае с Дагестаном, это не Чечня, еще раз повторю, не Ингушетия, не Татарстан, приведет к тому, что любое решение Кремля, оно будет, в общем, не совсем правильным. Будет восприниматься частью дагестанского очень мозаичного спектра как неправильное. И в этом смысле я не понимаю с прагматической точки зрения действий Кремля. Брать на себя дополнительную ответственность за Дагестан.
Это был эксперт по Кавказу, политолог Сергей Маркедонов. Обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов в интервью «Радио Свобода» рассказал о причине участия главы Северокавказского федерального округа Александра Хлопонина в сегодняшнем заседании Народного собрания Дагестана.
Хлопонин едет не потому, что он будет уговаривать какие-то группы в законодательном собрании Дагестана, а потому что это его обязанность как полномочного представителя в новом Северокавказском федеральном округе. Насколько известно, всегда и до выделения Северокавказского округа в Южном федеральном округе полпред представлял новых президентов, вносил, так сказать, от имени главы государства их кандидатуры. И это, так сказать, первое публичное выступление Хлопонина. Нужна какая-то, собственно говоря, ему самому презентация в Дагестане. Другое дело, что противостояние кланов, конечно, будет. Несмотря на то, что Магомедов является фигурой, у которой в руках половина этого широкого дагестанского спектра многообразного, другая половина будет, скорее всего, недовольна. И по имеющимся в моем распоряжении данным, уже очень серьезное недовольство этой кандидатуры высказывает влиятельный даргинский политик мэр Махачкалы Саид Амиров. И очевидно, что и среди аварских лидеров будут такие, которые будут очень недовольны тем, что аварцы потеряли эту должность президента Дагестана. Конечно, будут найдены какие-то механизмы компенсации, традиционные для Дагестана, где обычно первые три должности делятся между аварцами, даргинцами и кумыками. Уже ясно, что, скажем, мэр Хасавюрта Садит Паша Умаханов, очень влиятельный и значительный в Дагестане политик, который до последнего дня поддерживал Мухаммеда Батовича Алиева, скорее всего, будет недоволен этим новым назначением. Дальше уже зависит в развитии ситуации от таланта самого Магомеда Салама и от той поддержки, которую ему окажет Москва и Пятигорск, как сложится его отношение с этой потенциальной оппозицией, выстроится ли она в какую-то реальную политическую силу, которая испортит ему жизнь на весь президентский срок, или ему удастся как-то договориться и достичь разумного компромисса. Вообще очень многое зависит от того, будут ли его поддерживать или бросят вот так сразу после назначения, как это обычно происходит с северокавказским президентом.
Это было мнение эксперта по Кавказу, обозревателя газеты «Время новостей» Ивана Сухова. Напомню, сегодня Народное собрание Дагестана рассмотрит кандидатуру Магомеда Салама Магомедова на пост президента республики. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Москве рассматривает жалобу активистов оппозиции и правозащитников на отказ столичных властей разрешить им проведение 31 декабря прошлого года митинга на Триумфальной площади. Центральная избирательная комиссия Украины сегодня продолжит подсчет голосов на президентских выборах. Виктор Янукович опережает Юлию Тимошенко примерно на 3,5% голосов. Число жертв землетрясения на Гаити по официальным данным достигло 230 тысяч. Президент США Барак Обама заявил во вторник, что мировое сообщество может в течение нескольких недель согласовать новые санкции против Ирана. Следующий выпуск новостей через 15 минут. В 2 часа дня слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Вот некоторые темы этой программы. Венецианский сборник о советских диссидентах. Переслушивая «Свободу», правозащитник Юрий Мальцев. Капитулировал ли Селлинджер перед Востоком? Эссе Бориса Парамонова. А также культурная панорама и, конечно, новые музыкальные записи. Программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня в 14:00. Сейчас в программе «Время свободы» вновь тема из свежих российских газет. Газета «Ведомости» сегодня вышла с такой фотографией на первой полосе разомкнутых наручников. Эта публикация называется «Посадки нет». Рассказывается в публикации о законодательном запрете на арест бизнесмена по экономическим статьям. И говорится о том, что деловое сообщество приветствует это, но признает недостаточной меры. Рядом со мной в студии Надежда Перцева, наш обозреватель. Надежда, ну а чем же недовольная?
Ну, давайте вначале разберемся, что это за законопроект, кто его внес, и какие там положения меняются, какие остаются. Доброе утро, Михаил, доброе утро, наши слушатели. Итак, в администрации президента разработан законопроект о запрете арестов бизнесменов по большинству экономических преступлений. Об этом рассказал чиновник и близкий к администрации президента Единорос. Предполагается, что текст в Госдуму внесет высокопоставленные единороссы, внесут. Но, возможно, это станет и инициативы и самого президента Дмитрия Медведева. В подготовленных поправках в Уголовно-процессуальный кодекс запрещаются аресты по 33 статьям Уголовного кодекса из раздела «Преступления в сфере экономики». Но аресты остаются по не входящей в этот раздел Уголовного кодекса статье о мошенничестве, а также по 6 статьям, карающим за легализацию средств, совершенной организованной группы, за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, за незаконное получение денег спортсменами и тренерским составом, за злостное уклонение от раскрытия информации и так далее, и так далее, и так далее. Моратории на аресты не действуют, если подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного места жительства в России. Его личность не установлена, им нарушена ранее избранная мера пресечения. Он раскрывался и скрывался от органов предварительного расследования или от суда. Так вот, внесение такого закона означает, что власть не знает, как изменить систему, поэтому пытается изменить хотя бы законодательство, считает председатель партнерства «Бизнес-солидарность» Яна Яковлева. В нормальном правовом поле было бы очевидно, что предприниматель не тот объект, которого нужно сажать. Он же не убийца, заключает она. Но обходить новые запретительные меры будет легко, продолжает газета. Нет предпринимателя, у которого не было бы главного бухгалтера, партнера или финансового директора. И вот уже преступление совершено группой лиц, опять же подчеркивает Яковлева. А самый частый случай посадки в СИЗО – это сфабрикованное розыскное дело, когда повестки направляются по неправильным адресам. Так, например, Магнитского, напоминает Яковлева, посадили в СИЗО за то, что ему просто собирались купить билет. Неуплата налогов и легализация содержались и в обвинениях по первому и второму делу в отношении бывших владельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Но самое тяжкое в этих процессах статья – это мошенничество. Если бы поправки уже действовали, не был бы заочно арестован и Михаил Гуцериев по обвинениям в неуплате налогов и незаконном предпринимательстве, заключает газета «Ведомости».
Спасибо, Надежда. Еще одна тема из свежих российских газет через полчаса в программе «Время свободы». Президент Чечни Рамзан Кадыров решил отозвать иски о защите чести и достоинства к правозащитникам Олегу Орлову и Людмиле Алексеевой, а также к журналистам «Новой газеты». Представители Кадырова заявили, что глава республики принял такое решение, так как был уверен в своей победе. Правозащитники говорят, что президент Чечни решил сохранить хорошую мину при плохой игре. С подробностями Елена Поляковская.
С просьбой отозвать иски к правозащитникам и журналистам «Новой газеты» к президенту Чечни Рамзану Кадырову уже обращались журналисты Максим Шевченко и Владимир Мамонтов, член общественной палаты Анатолий Кучерена, старейшины Чечни и руководители местного духовенства. Но решение чеченский президент принял лишь после просьбы матери Аймани Кадыровой. Пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов в интервью «Радио Свобода» назвал это актом милосердия.
Решение принято в связи с тем, что к президенту Чеченской Республики обращались по данному вопросу в первую очередь его мать Аймани Несиевна, которая сама после трагической гибели мужа всю себя посвятила оказанию помощи больным, пожилым, малоимущим людям, и которая очень трепетно относится к вопросам соблюдения чеченских национальных традиций и обычаев. Она неоднократно просила Рамзана Ахматовича отозвать иски несмотря на то, что все они имеют судебную перспективу. Юристы, которые анализировали все эти бумаги, подчеркивали, что они носят объективный характер. И только будучи убежденными в том, что президент Чеченской Республики прав, он пошел на тот шаг, чтобы проявить акт милосердия и отозвать эти иски.
Один из ответчиков по искам Рамзана Кадырова, руководитель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов, считает, что в ближайшие дни дело в отношении него могло быть закрыто за отсутствием состава преступления.
Я думаю, что это, конечно, инициатива самого господина Рамзана Кадырова или, скорее всего, каких-то правовых советников, которые дают ему советы вот в таких областях. Почему? Мне представляется, что Рамзан Кадыров в данном случае делает, что называется, хорошую мину при плохой игре. А по моему ощущению от того, как расследовалось уголовное дело по клевете, возбужденное против меня, по правовым оценкам перспектив этого дела и моим личным, и вот адвоката Генри Марковича Резникова, и массы других юристов, было очевидно, абсолютно ясно, что в самое ближайшее время следствие должно принимать окончательное решение. Либо завершать дело и передавать его в суд, либо прекращать уголовное дело за отсутствием состава преступления. И было очевидно, что именно в ближайшие дни дело будет прекращено за отсутствием состава преступления в деяниях Орлова Олега Петровича. Но вот в этих условиях вполне очевидно, что кто-то посоветовал Рамзану Кадырову лучше сделать такой вот якобы красивый пропагандистский шаг. Что и было сделано.
Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Что такое православное профессиональное образование? Кто и зачем поступает в духовные училища, семинарии, академии? На эти вопросы в классном часе «Свободы» отвечают преподаватели и семинаристы из Астрахани, Кирова, Каракаса, Вильнюса и далее. Ведет программу Тамара Леленкова. Первый раз в эфире в воскресенье 7 февраля в 6 часов вечера. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня, 10 февраля, Владимиру Зельдину исполняется 95 лет. По этому поводу 14 февраля в Театре армии премьера спектакля «Танцы с учителем». Слово нашему театральному обозревателю Марине Тимашевой.
В 1946 году в Театре Советской Армии Владимир Зельдин сыграл главную роль в пьесе Лопе де Вега «Учитель танцев». А 14 февраля 2010 года Владимир Зельдин выйдет на сцену в новом спектакле, поставленном специально к его юбилею Юлием Гусманом. «Танцы с учителем» — так называется спектакль посвящения. А пока послушаем театральных критиков, которые помнят тот старый спектакль, говорит Марина Коростылева.
Я умудрилась в малолетстве присутствовать на спектакль «Учителя танцев». Играл весь первый состав, и Зельдин сыграл весь спектакль, уже будучи достаточно взрослым человеком, не задохнувшись ни на секунду. И потом вышли поздравлять молодые артисты, которые сыграли по кусочку из этого спектакля, станцевав кусочек «Болеро», и они еле дышали. Мы ему желаем никогда не задыхаться, он по сей день играет вживую, поет, танцует на сцене. И это что-то совершенно волшебное и невероятное. Глядя на него, хочется жить.
Слово Натальи Старосельской.
Я очень хорошо помню, как я пришла работать в театр советской тогда армии, и открывался сезон спектаклем, в котором первый раз «Учителя танцев» играл Федор Чеханков. И Владимир Михайлович стоял за кулисами, страшно переживал. Актрисе тогда еще молодой Светлане Дик, которая играла служанку, он ей подпевал. Так что, по-моему, это было слышно в нескольких первых рядах зала. А потом я помню последний спектакль Владимира Михайловича Зельдина «Учитель танцев», когда он прощался с этой ролью. Я никогда в жизни не видела такое количество людей в этом театре. Я думала, что театр советской армии просто треснет пополам. Он был ослепительный. И с тех пор, и до сих пор, я помню наизусть это его объяснение в любви, когда он пел, скажет, «Пусть моя гитара, что зовусь я Альдемаро, что стоит мой замок старый близ с Лерина на скалах, что мой род тебя достоин, что во Фландрии, как воин, отличался я в боях». Это было все про него. И это счастье, что он дожил до этого возраста, что он встречает этот возраст премьерой. И мне бы очень хотелось невозможного, чтобы он играл, играл и играл. Это было бы счастье для всех.
главный редактор журнала «Театральная жизнь» Олег Пивоваров.
Я как лазутчик пробрался на репетиции новой работы, которая будет отмечать свое 95-летие, этот выдающийся актер. И я не скажу, что, конечно, он был моложе всех, но выплескивал такую энергию на своих партнеров. И хотя в зрительном зале никого не было, он репетировал так, как будто полный зрительный зал. Вот такая отдача этого великого мастера, который, я уверен, и опять подаст пример артистизма, мужества, красоты и силы русского актера.
И еще Владимира Михайловича Зельдина поздравят с юбилеем две актрисы, принадлежащие к совсем разным поколениям. Юлия Рудберг.
Дорогой Владимир Михайлович, здравствуйте. Помните, как на фестивале в Санкт-Петербурге я встала перед вами на колено? Я припадаю на колено перед вашим талантом. Я думаю, что вы уникально одарены любовью. Вы обожаете людей, вы очень любите театр, и вы очень любите жизнь. Оказалось, что это невероятно стойкие лекарства.
Говорит Вера Васильева.
Я счастлива, Владимир Михайлович, что я та самая девочка, которая больше, чем 60 лет тому назад на вас взирала с восторгом. Прошло много-много лет, я тоже стала актрисой, но вы все тот же красавец, только еще в тысячу раз более тонкий, более одухотворенный. Я счастлива, что я видела вас и в «Дон Кихоте» последние годы, и в «Дядюшкином сне», в восторге от этого спектакля. И вообще каждая встреча с вами – это счастье, потому что мы видим перед собой великого актера, человека элегантного, умеющего быть красивым джентльменом. Вас любят все, а мне кажется, что я нежнее всех.
Это был репортаж Марины Тимашевой. Радио «Свобода» поздравляет Владимира Зельдина, желает доброго здоровья и радости от новой работы в спектакле «Театра армии». Сегодня в 11 часов в эфире «Радио «Свобода» программа «Время гостей». Научит ли российскую оппозицию хоть чему-то опыт Украины? В программе участвовали вернувшийся из Киева сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов и политолог Станислав Белковский, ведущий Михаил Соколов. Сразу после краткой сводки новостей вновь мы включаем телефон в студии. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Сегодня наших слушателей мы спрашиваем, как бы вы реформировали госавтоинспекцию? У нас есть номер для смс-сообщений 8 903 743 28 01, пейджер в Москве 660 10 46, адрес электронной почты mail@radiodefis-svoboda.ru. И не забывайте про наш интернет-сайт www.svobodanews.ru. Вы слушаете радиостанцию «Свобода» в Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине для подведения полных предварительных итогов президентских выборов не хватает данных с одного избирательного участка в Крыму. По итогам подсчета голосов на всех остальных участках лидер партии регионов Виктор Янукович опережает премьер-министра Юлию Тимошенко примерно на 3,5% голосов. Суд в Москве рассмотрит сегодня жалобу активистов оппозиции и правозащитников на отказ столичных властей разрешить им проведение 31 декабря прошлого года митинга на Триумфальной площади. Народное собрание Дагестана рассматривает сегодня кандидатуру Магомеда Салама Магомедова на должность президента республики. Кандидатуру внес президент России Дмитрий Медведев. Президент США Барак Обама заявил во вторник, что мировое сообщество может в течение нескольких недель согласовать новые санкции против Ирана. Обама выступил в тот же день, когда Иран начал обогащение уранового сырья до 20%. В Вашингтоне отрицают, что планы Соединенных Штатов по развитию системы противоракетной обороны препятствуют заключению нового договора о стратегических наступательных вооружениях между Россией и США. Правительство Гаити обнародовало новые данные о жертвах катастрофического землетрясения, постигшего это государство 12 января. По оценкам властей, число погибших достигло 230 тысяч. В Лондоне начались судебные слушания по иску, поданному предпринимателем Борисом Березовским к Всероссийской государственной телерадиокомпании о защите чести и достоинства. Глава дипломатической миссии ООН Лин Паска прибыл с официальным визитом в Северную Корею. Он надеется вернуть Пхеньян к шестисторонним переговорам по ядерной проблеме. Столица Финляндии Хельсинки, главы 9 стран, граничащих с Балтийским морем, обсуждают сегодня экологические проблемы. Цель встречи – обсудить способы очистки вод Балтики от токсичных отходов. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
С новостями вас знакомит Светлана Павлова. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. К одной из главных тем программы возвращаемся. Сегодня глава ГИБДД Виктор Кирьянов выступит перед депутатами Государственной Думы России. Он расскажет о том, какие меры принимаются для снижения смертности на дорогах и для повышения уровня безопасности дорожного движения. Эксперты считают, что без кардинальной реформы ГИБДД, которая погрязла в коррупции, этих проблем не решить. Об этом корреспонденту «Радио Свобода» Любови Чижовой рассказал председатель движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.
Я думаю, что силами нынешней ГИБДД это сделать невозможно. Здесь нужна глубокая управленческая реформа и, как мне кажется, нужен специальный федеральный орган гражданский, который бы отвечал за безопасность дорожного движения, точнее за три главных показателя. Количество ДТП, смертность в них и состояние, так сказать, пропускная способность дорог, то есть наличие отсутствия пробок и заторов. При этом органе должна быть современная, высокоэффективная, некоррумпированная дорожная полиция, в которой необходимо преобразовать ГИБДД. И, конечно, именно у этого органа должно быть основные полномочия и финансовые ресурсы для решения проблем. Конечно же, нужен общественный контроль за его деятельностью. Вот это, на мой взгляд, необходимое условие для того, чтобы обеспечить прорыв в этой сфере и добиться действительно ответственности, прежде всего ответственности персональной за положение дел. Сегодня же начальник ГИБДД вполне может ссылаться на массу факторов, которые от него не зависят. Это и состояние дорог, это и качество машин, это, в конце концов, и даже дорожные знаки и разметки, которые в ГИБДД только согласовываются, но не они решают устанавливать их или нет. А функций сегодня безразмерно много, безгранично много у ГИБДД. Причем функции совершенно не свойственны именно полицейскому ведомству. Здесь и техосмотр, и регистрация автомобиля, и прием экзаменов на получение водительских прав и так далее. В общем, это те основные направления реформы, которые, на мой взгляд, необходимо осуществить. Ну и, конечно, кадровая ответственность. То есть просто когда, извините, но происходят тяжелейшие эти аварии, когда сам начальник ГИБДД оказывается виновником ДТП в центре Москвы, ну, по крайней мере, косвенным виновником, сидел в машине, где был водитель, который нарушил правила, и он остается на своем месте, то, в общем, что мы хотим? Я думаю, что такого рода факты только укрепляют недоверие к ГИБДД, без которого, как мне кажется, этот орган не сможет надлежащим образом выполнять свои функции.
Виктор Валерьевич, вот ваши основные претензии к сотрудникам ГИБДД?
Претензии к самой организации работы. Организация должна быть нацелена на предупреждение даже транспортных происшествий. И именно за это и надо спрашивать, за состояние аварийности. А когда, если с них спрашивают, ну, в лучшем случае за план по нарушениям, по протоколам, в самом худшем, по собранным взяткам, то надо быть просто ангелом, так сказать, или абсолютно как бы человеком нет мира всего, чтобы в этой системе не коррумпироваться, не заниматься произволом и быть настоящим профессионалом.
Не так давно в Астрахани задержали целую роту сотрудников ГИБДД, которых подозревают в том, что они брали взятки. Вот всей ротой. Как вы думаете, насколько эта ситуация вообще характерна для России?
Ну, на самом деле, если всерьез заниматься этой проблемой, то тут не то, что роты и батальоны. Тут целые полки выстроятся для того, чтобы занять свои законные места лишения свободы, извините за каламбур. Ну, если говорить о, так сказать, сегодня складывающей ситуации, на мой взгляд, обновлять до 90% всех сотрудников, которые занимаются дорожно-патрульной службой. Я не имею в виду, кстати, тех, кто выполняет функцию по разбору ДТП, в районной глубинке работают, там очень много честных, добросовестных людей. А вот так называемые полки, батальоны и прочие, так сказать, подразделения, которые не занимаются разбором и которые совершенно не владеют профессией, а могут только в лучшем случае полуграмотно составить протоколы, вот этих людей надо разгонять кардинально, от и до.
Таково мнение председателя движения автомобилистов России Виктора Похмелкина. Вопрос ему задавал корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. А сейчас вопрос к нашим слушателям. Как бы вы реформировали госавтоинспекцию? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Напомню, также номер для смс-сообщений 8 903 743 28 01. Номер пейджера в Москве 660 1046. Адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. И у нас дискуссия идет и на интернет-сайте www.svobodanews.ru. И первым до нас дозвонился в этом часе Евгений из Воронежа. Евгений, ваш вариант реформы госавтоинспекции.
Один способ избавиться от взяток для милиционеров, ГИБДД и любого чиновника. К как только установили, что он взял взятку, и взять эти деньги и увольнять его с волчьим билетом, чтобы он никуда не мог устроиться на работу. Сажать их не надо, Сразу прекратятся все взятки.
Ну что ж, довольно интересный вариант. Действительно, увольнять людей с волчьим билетом так, чтобы больше в органах внутренних дел не могли работать сотрудники, взяточники. Еще одно мнение. До нас дозвонился Алексей из Москвы. Алексей, как бы вы реформировали госавтоинспекцию?
Добрый день.
Добрый.
Я бы, конечно, поддержал выступление Похмелкина. Он совершенно прав. Но хотел бы что добавить. Ну вот надо ужесточить контроль с использованием современных технологий все-таки, наверное. Ну, имеется в виду, может быть, запись разговоров, опрос водителей, видео использовать. Дальше увеличить зарплату работникам ДПС по типу западных зарплат, как говорится. Там много получают.
Они и какая сумма решит проблему, по-вашему?
Ну, я не знаю, как там вот оплата. Там порядка, наверное, 5 тысяч долларов, наверное, что ли, в месяц. Там, может, 10, я не знаю. Надо.
Рядовому автоинспектору?
Да, рядовому автоинспектору. Тогда они будут держаться за место, за свое, и не будут брать взятки.
То есть повышать зарплату, ужесточать контроль.
Да, наказывать нарушителей числа ДПС вплоть до увольнения, правильно говорят, за нарушения, за взятки и прочее. Вот. Ну и в случае вот потери кормильца выплачивать обязательно там какую-то хорошую сумму, ну хотя бы 10 миллионов рублей, там не миллион, как вот выплачивать.
Ну что ж, спасибо большое, очень интересное предложение. А у нас есть сообщение на интернет-сайте на нашем www.svobodanews.ru. Игорь из Санкт-Петербурга пишет: «Перед законом все равны, а те, кто его охраняет, должны перед ним отвечать вдвойне. В Уголовный кодекс надо внести изменения о том, что наказание для представителей органов правопорядка должно быть вдвойне суровее, чем для рядовых граждан. Или отменить спецзоны для бывших милиционеров. Пусть сидят на общей зоне, а там им год за 5 покажется». Вот, кстати, примерно такое же сообщение прислал нам на пейджер 660-1046 Александр: «Чтобы Министерство внутренних дел не терроризировало граждан, надо отменить спецтюрьмы и лагеря для милиционеров, прокуроров и судей». Это сообщение от Александра. У нас есть еще звонки. В прямом эфире Кирилл из Москвы. Кирилл, доброе утро.
Денег не особо много выделяют на гаишников. Я предлагаю такой вариант: 50% с каждого штрафа, который выписывает гаишника, и отдавать ему фонд зарплаты. Вот. В случае, если он неправильно выписывает штраф и он обжалован в суде, то тогда его штрафовать 1300, чтобы он правильно выписывал штрафы. Вот. И еще главные моменты. Доказательства в суде, мне кажется, особенно езда по встречке и такие нарушения грубые, которые лишают прав, только с видеофиксацией и обязательно присутствие сотрудника в суде, потому что у нас суд все время принимает сторону ГАИ, мотивируя это тем, что у него нет оснований не доверять гаишнику. Вот у меня я разворачивался, а гаишник нарисовал, что я ехал по встречке, а потом развернулся. И он даже не пришел в суд. Вот и еще интересный вопрос.
И у вас отобрали права?
Да, отобрали права, я не смог доказать, поскольку то, что он нарисовал, это было доказательством, а то, что я говорю, это не является доказательством. Вот еще один момент маленький, это то, что СКП вот сейчас дало поручение гаишникам не штрафовать и не освидетельствовать медицинское освидетельствование сотрудников СКП. То есть я считаю, это вообще наглость ужасная просто. Как-то так они пьяные будут ездить, наш следственный комитет, и их нельзя даже освидетельствовать.
Кирилл, спасибо большое за этот звонок. Это был наш слушатель Кирилл из Москвы. И еще один звонок мы успеваем принять. Юрий из Саратова до нас дозвонился. Юрий, доброе утро.
Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Да, Юрий, здравствуйте.
Очень хороший вопрос. Реформировать необходимо не только ГАИ, но и школы, поликлиники, больницы, военкоматы, государственные учреждения, армии, то есть все государственные институты. Куда ни ткни, везде гниль. Поэтому все это надо делать разом. Спасибо большое за внимание.
Это был звонок из Саратова от Юрия. Ну и завершим эту дискуссию сообщением из города Миасс от нашего слушателя Бориса, который нам написал в ответ на вопрос, как бы вы реформировали госавтоинспекцию. Себя бы любимого реформировать как-нибудь.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы», утренний выпуск. И сейчас у нас тема из свежих российских газет. Рядом со мной в студии наш обозреватель Надежда Перцева. Перед ней лежит новая газета, на первой полосе которой крупными буквами заголовок «План перехват». О чем публикация?
Да, вот, Михаил, пока вы в утренней программе пытаетесь понять, как можно реформировать ГИБДД, новая газета пытается разобраться вокруг рейдерских войн. Газета столкнулась с тем, что это с хорошо организованной группировкой, интересы которой простираются на множество регионов России, и которые уже много лет специализируются на захвате крупных стратегических и средних, как правило, успешных в сфере высоких технологий предприятий. Масштабы и строгая иерархия группы поражают. Собственные банки, юридические службы, силовые сопровождения из числа бывших и действующих офицеров спецслужб, связи с топовыми чиновниками и генералами МВД. О лидерах этой группировки уже много лет известно правоохранительным органам, но до сих пор им никто не мешает. Вывод один. Пишет новая газета. Рейдеры действуют в интересах очень высокопоставленных лиц. Далее газета пытается разобраться в схемах рейдерства. Одна из них такова. В далеко не прозрачной или в не совсем прозрачной компании акционеры, которые пытаются друг друга сожрать, а ресурсы воздействия примерно равны, рано или поздно находится один умный. Умный решает сдать фирму вместе со своим компаньоном некому более сильному игроку. Сильно не будет пользоваться компанией, он ничего не понимает в производстве, он зарабатывает на том, что отнимает, и перепродает. Это такова суть организованного рейдерства, подчеркивает газета. Для отъема существует джентльменский набор, малый и полный. Полный включает в себя возбуждение уголовного дела с последующей посадкой несговорчивого акционера. Этой цели служат органы правопорядка за бонусы. Если речь идет о маленькой фирме – майоры. Если о миллионах долларов – генералы. А если собственность отнимается в интересах очень серьезных людей, то это уже генералы на серьезных должностях. И это все конвейер по поглощению чужих активов, напоминает новая газета. И в связи с этим газета разбирается и приводит историю, связанную с джазменом Юрием Финком, который неожиданно стал изобретателем. Он придумал устройство, позволяющее в режиме реального времени обеспечивать безопасность железнодорожных составов и, конечно же, решил на этом заработать. Вот чем вся эта история закончилась, читайте сегодня в новой газете. Вывод только один, что ключевые фигуры МВД России в курсе обстоятельств самых крупных недружественных поглощений собственности.
Спасибо, Надежда. В прямом эфире была Надежда Перцева. Следующий обзор прессы уже в программе «Свобода в полдень» сегодня в 12 часов. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Центральная избирательная комиссия Украины сегодня продолжит подсчет голосов на президентских выборах. Виктор Янукович опережает Юлию Тимошенко примерно на 3,5% голосов. Народное собрание Дагестана рассмотрит кандидатуру Магомед Салама Магомедова на должность президента республики. Число жертв землетрясения на Гаити по официальным данным достигло 230 тысяч. Следующий выпуск новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире программа «Время свободы». Россия приобрела участок земли в центре Парижа. В управлении делами президента России заявили, что на этом участке будет построен российский культурный центр с православным храмом. В РПЦ уверены, что православным будет не только храм, но и весь центр. Подробности и комментарии эксперта в репортаже Елены Власенко.
Участок земли в центре Парижа располагается на набережной Бранли, между Эйфелевой башней и Дворцом инвалидов. конкурс на его продажу французские власти объявили еще в октябре прошлого года, однако о том, что в нем участвует и Россия, стало известно в конце января. Тогда же выяснилось, что Россию в конкурсе представляет Управление делами президента. И вот спустя всего несколько дней после вступления в конкурс Россия его выиграла. Цена участка не разглашается, а судя по средней цене за квадратный метр земли на набережной Бранли, участок обошелся российскому бюджету не меньше, чем в 50 миллионов евро. Пресс-секретарь Управления делами президента Виктор Хреков в интервью «Радио Свобода» рассказал, что на территории купленного земельного участка появится православный храм и культурный центр России.
Такая идея была высказана в 2007 году, когда патриарх московский Алексей был в Париже. И в беседе с Саркози он сказал об идее построить православный храм в Париже. Вот оттуда ведется история. Понимание необходимости этого пришли сейчас. Мы говорим, что это не только будет православный храм, семинария, но еще будет культурный и духовный центр России во Франции.
Значит ли это, что в культурном центре будут представлены и другие религии?
Сейчас рано еще говорить о наполнении, содержании этого, но реально будет сделано все, чтобы именно Россия была представлена в этом центре. Сейчас пока существует только эскизный набросок этого комплекса, который, собственно, и был представлен в том числе и французской стороне. Но по мере реализации проекта, естественно, будет объявлен конкурс и на архитектуру, и на подрядчиков. Не исключено, что в архитектурном проекте примут участие и французские архитекторы. Поскольку речь идет о российском присутствии во Франции, проект должен отвечать каким-то идеям российской и французской культуры. И, с другой стороны, логично вписываться в архитектурный ансамбль набережной Бранли и непосредственно Париж.
Виктор Хреков добавил, что Управление делами президента в ближайшее время не планирует покупать новые земельные участки для православных храмов. Зато продолжается строительство паломнических центров в Сергиевом подворье Иерусалима, на берегу Иордана, а также строится культурный центр в палестинском городе Иерихон. Русская православная церковь во Франции входит в Корсунскую епархию Московского патриархата. Ее представители, с которыми мне удалось пообщаться, сообщили, что поиском участка для храма занимались более 2 лет. Особенно активно после того, как Алексей II высказал свою идею президенту Франции Николя Саркози. Управление делами подключилось почти в последний момент, чтобы выкупить участок, поэтому новость о строительстве храма и не стала для РПЦ сюрпризом. Удивило их другое – то, что чиновники из управления делами называют будущий культурный центр русским, а не православным. Это дает основание ожидать, что в нем будут представлены и другие религии, что, по их словам, трудно себе представить. В целом же в Русской Православной Церкви считают покупку земельного участка выдающимся событием для отношений церковно-государственных и франко-российских. На российской земле в центре Парижа планируется возвести кафедральный храм и расположить учащихся семинарии. Сейчас они занимаются в здании на окраинах Парижа. Научный сотрудник Центра по изучению Восточной Европы при Бременском университете Николай Митрохин считает, что покупка парижской земли для РПЦ – продолжение тенденции.
Это продолжение тенденции, когда Русская Православная Церковь при посредничестве государственных структур под различными, так сказать, крышами приобретает сейчас в крупных городах, в первую очередь Европы, какие-то объекты недвижимости для превращения их в свое представительство. Подобное вот за последние годы мы купили целый квартал в Амстердаме, открыли в Риме недавно. Был большой проект по покупке значительного участка из Берлине, который, по-моему, провалился. Аналогичный участок земли сейчас приобретается в городских властях города Бремена, в котором я нахожусь, и т.д. и т.п. Российское государство, но нынешний его вариант, рассматривает церковь как объект манипулирования для достижения собственных целей. В частности, за рубежом нужно разворачивать разведсеть и влиять на иммиграцию.
Николай Митрохин добавил, что государство традиционно финансирует РПЦ в Европе и внутри России несколько неравномерно.
Всегда вопрос соотношения между расходами, условно говоря, на оборону и расходами на культуру. Всегда расходы на культуру там в 20 раз меньше расходов на оборону. Поэтому все расходы на поддержку РПЦ в Европе проходят по одной статье, а расходы на поддержку РПЦ и реставрацию внутри России проходят по другой статье. На самом деле на реставрацию храмов России выделяют совсем немало деньги. Я думаю, что они существенно даже больше, чем на покупку зарубежной недвижимости. Вот. Другой вопрос, что сельские храмы действительно многие руинированы. Помимо того, что их надо отреставрировать, их надо содержать, что стоит очень больших денег. Там электричество, отопление и все прочее. В России просто нет того православного народа, который бы мог своими доходами поддерживать большинство из вновь остановленных сельских храмов.
Это был Николай Митрохин, научный сотрудник Центра по изучению Восточной Европы при Бременском университете. Напомним, Россия приобрела участок земли в центре Парижа. На нем, как сообщает Управление делами президента, построят православный храм, а также культурный центр России во Франции. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
Завершит утренний выпуск информационной программы «Время свободы» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история – еще одна из цикла «Старейшая печать мира», посвященного британской прессе. На этот раз речь пойдет о еженедельнике TLS. Это одно из главных в стране интеллектуальных изданий, где печатаются рецензии на всевозможные культурные события. Корреспондент «Радио Свобода» Анна Асланян встретилась с одним из редакторов издания Уиллом Ивсом и попросила его рассказать о том, что сегодня происходит с еженедельником.
Еженедельник TLS, поначалу называвшийся Times Literary Supplement, литературное приложение к Times, существует с начала 20 века. За это время он стал обязательным материалом для чтения в гуманитарных кругах англоязычного мира. Если у вас выходит книга, художественная, публицистическая, философская, социологическая, то рецензия в TLS, даже критическая, сама по себе является показателем успеха. Кроме рецензий, в TLS печатают эссеистику, поэзию. Список авторов еженедельника включает в себя Филиппа Ларкина, Патрицию Хайсмит, Иосифа Бродского, Шемеса Хини. За целое столетие, прошедшее со времени его основания, TLS, если и менялся, то лишь по форме. За этим стоит причина банальная, но весомая. В издании всегда публиковались материалы такого высокого качества, что лучшая редакционная стратегия – поддерживать его на том же уровне. Редактор Уилл Ивс, проработавший в TLS 15 лет, не припомнит крупных изменений, помимо внешних.
Переделки, как и у любого издания, время от времени случаются. Однако они не являются кардинальными, не затрагивают общей структуры TLS. Это связано с тем, что формат нашего еженедельника остается постоянным. Не меняется объем. Темы, которые мы подробно затрагиваем, все те же, что и всегда. Это, как и прежде, 35-40 страниц, где умещается весьма большое количество информации, включая рецензии. Пожалуй, единственным по-настоящему важным изменением, происшедшим на моей памяти, стала очень простая вещь – полный переход от черно-белой печати к цветной. Поскольку иллюстраций у нас немного, главным образом текст, сделать все картинки в цвете – это был, на мой взгляд, большой шаг.
Сотрудничать с TLS весьма престижно. Ежегодный прием, устраиваемый изданием, куда приглашаются все авторы, считается гвоздем лондонского литературного сезона. Там обсуждаются всевозможные вещи, от сложностей поэтического перевода до гонораров. Там декламируют стихи и рассказывают анекдоты. Там встречаются старые друзья и закадычные неприятели. А что можно сказать о возрасте читателей TLS? Рассказывает Уилл Ивс.
Интересная особенность нашей циркуляции в том, что она остается постоянной. Всегда было известно, что наша читательская аудитория в основном состоит из немолодых людей. Фигуры, известные в литературном и издательском мире, интеллектуалы, университетские преподаватели, критики. Но, если рассуждать логически, так долго продолжаться не может. Если нас читают одни пожилые, то рано или поздно их не станет. Таким образом, должны быть какие-то еще читатели, приходящие им на смену. Так оно, по-моему, и есть. Наша аудитория постоянно пополняется. Мне кажется, отчасти это объясняется вот чем. Хотя циркуляция TLS всего 35 тысяч, реальных читателей у нас огромное количество. Еженедельник поступает в библиотеку. И, так сказать, передается из рук в руки. Множество людей, принадлежащих к различным литературным академическим кругам, имеют доступ к нашему изданию, а теперь у них появилась еще и возможность читать нас в интернете.
У издания пока нет отдельного сайта, только своя страница в онлайн-версии газеты «Таймс». Поначалу это помогало привлечь новых читателей, но вскоре выяснилось, что близкое соседство с Times – источник путаницы, затрудняющий навигацию по сайту. В скором будущем TLS откроет собственную страницу, самостоятельную, расширенную. Пока в сеть выкладывают лишь самые громкие заголовки – общественные задачи триллера, власть сатаны, любящие кузины среди английских буржуа. Последний материал о популярности браков между родственниками в викторианской Англии. Если заглянуть в бумажную версию, поражает разнообразие предметов, которым уделяют внимание в TLS. Как редакторы выбирают события, наиболее достойные упоминания? Уилл Ивс, в ведении которого театр, кино, музыка, художественные выставки, так отвечает на этот вопрос.
Это весьма непросто. По сути, довольно часто решающим для меня бывает выбор рецензента. Это не менее важно, чем выбрать объект рецензии. Иными словами, если мое внимание привлекла какая-нибудь книга, или готовящаяся постановка, и при этом я знаю подходящего человека, тогда я заказываю материал. Моя задача – подогнать событие или книгу под автора. В конце концов, я в первую очередь отдаю дань не событию как таковому, фильму или пьесе, а своему читателю. Я должен быть уверен в том, что материал получится хороший, что из этой рецензии выйдет что-то интересное. В общем, мне необходимо знать, кто из авторов мне подходит. Как бы странно это ни звучало, но я не стремлюсь непременно выбрать важную книгу или важную пьесу. Не думаю. Вот это обязательно нужно поставить в номер. Ведь если мне в голову не приходит никто, способный написать об этом хорошо, то какой в этом смысл?
Подобная стратегия подтверждает догадку, о которой шла речь в начале. Рецепт успеха издания прост. Возьмите лучших авторов, дайте каждому тему, которая его интересует, и не мешайте творить. Среди статей, выходивших в TLS, есть тексты экстра-класса, использующие возможности жанра на 100%. Некогда рецензии в TLS печатались по старой британской традиции без подписи. Ситуация изменилась только в 70-е. Сегодня отсутствие анонимности отнюдь не мешает авторам высказывать свое мнение. Отрицательных комментариев в еженедельнике хватает. И порой ими гордятся больше, чем иными хвалебными словами, прозвучавшими в других изданиях. Анна Асланян, Лондон, специально для радио «Свобода».
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсер Екатерина Высоцкая, редактор Евгений Назарец, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и после выпуска новостей в эфире «Свободы» «Грани времени». Сулит ли успех первый опыт консолидации российской оппозиции против партии власти на выборах в Новосибирске? Об этом в студии «Свободы» говорят Валерий Гартунг, Анатолий Локоть и Илья Яшин. Ведущий программы Владимир Карамурза. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. Удачного вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все записи удалены, диктофон был у нас тоже, все записи были.
Проблема внутри палестинского урегулирования стала главной темой для обсуждения в ходе встречи.
Полученные путем вымогательства деньги сотрудники ДПС отделили между собой...
Градус Крунда, кодовое название комбинат, опустил после окончательного года...
Мы можем выступать коалиционно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».